по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии 1195-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня в книге пророка Захарии. Мы с вами сегодня продолжаем нашу беседу. Мы с вами сегодня продолжаем читать шестую главу. Мы сегодня подойдем к очень важному вопросу. Мы увидим, как Бог ободряет Иисуса, первосвященника, и как Бог ободряет всех тех, кто строил храм, всех тех, кто восстанавливал храм. Им вот это дело восстановления храма казалось совершенно неважным. Но особенно, когда их начали критиковать. Помните, мы с вами об этом читали в книге пророка Агея. Вот, когда появились люди, которые сказали, да что это все ерунда, это все по сравнению с тем, что было раньше, это вообще ничто. Вот, и чем вы тут занимаетесь? Так вот, в этом контексте Бог совершенно замечательным образом их ободряет. И это ободрение порой бывает нужно каждому из нас. Потому что, когда мы что-то делаем для Господа, когда мы что-то совершаем в служении, нам порой кажется, ну, тут две вещи. Одна история. Одна история – это когда человек говорит, я не могу ничего сделать для Христа. Или я смогу сделать для Христа только то, что будет неважным. Вот ничего большого я для Христа не сделаю. Мы сейчас разберем это высказывание, потому что, ну, это прямо как раз перетекает в нашу сегодняшнюю передачу, в нашу сегодняшнюю беседу. Вот. Но пока скажу другое. Другое высказывание, другой подход. Это когда человек говорит, ну, я, конечно, делаю, но это все несущественно, это все мало. Я хочу делать больше. Вот есть в этих двух высказываниях нечто общее и нечто весьма неприятное. Я думаю, что каждый из вас эти высказывания слышал. Возможно, кто-то из вас это говорил. Я вот, например, по поводу первого, да, вряд ли что-то когда-нибудь сделаю для Господа. Я это даже говорил. Это было в моей жизни. Вот, давайте сначала разберемся с тем... Ой, я забыл вводные вещи сказать про то, что мы читаем Библию от начала. Ладно, давайте в конце, если останется время, скажу. А так уже те, кто постоянно нас слушают, вот, и так это знают. Те, кто не постоянно нас слушают, в понедельник или во вторник у нас повторы в связи с праздниками. Вот, а в среду мы будем в эфире, Бог даст, и в среду скажу. Вот, а пока, значит, вот по поводу этого ощущения значимости и незначимости. Когда мы с вами начинаем говорить, что вот в моем служении, да, то, что я делаю, это все не важно, это все ничего не значит, это все бессмысленно и так далее, в этом разговоре слишком много слова «я». Вот такого «я», понимаете, самонадмевающегося. Это мое служение, и оно ничего не значит. Кто решил, что оно ничего не значит? А я сам решил. Это я не смогу ничего сделать для Господа. Слышите, как перенесен здесь акцент? Это не про Бога, да, это не про то, что Бог своей силой будет в вас и через вас работать. Это про то, что сможете и чего не сможете сделать вы. И тут возникает серьезная проблема. Потому что тогда у человека создается ложное ощущение, будто служение происходит прежде всего в процессе того, что он делает. На самом же деле служение происходит в процессе того, что Бог делает через нас. Это принципиально другая история. Я расскажу вам короткий пример из своей жизни на эту тему. И, кстати, у доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы, были похожие примеры в жизни. Да, вот, но я все-таки в данном случае, ну, поскольку у нас вот эти 20 минут вводных, да, когда мы можем говорить с вами и читать какие-то вещи, размышлять, не только о том, что вот у нас в предзаписанном эфире, я вам расскажу свою историю. Вот из своей жизни историю. Я покаялся, когда был в 10 классе. Я как раз заканчивал школу. Я собирался идти учиться в университет. Я вот уверовал, стал христианином. И знаете, один из вопросов, который я задавал, это даже не вопрос, а это некое такое утверждение или убеждение, которое было во мне тогда. И заключалось оно в следующем. Я думал так: Господи, ну вот я хочу тебе служить. Теперь послушайте, там дальше очень опасная будет формулировка, Но я полагаю, что кто-то и себя в этом узнает. Значит, я хочу тебе служить, Господи, но вряд ли ты через меня что-то можешь сделать. Ну, почему? Ну, во-первых, потому что у меня серьезные проблемы со зрением. То есть, ну, там, я не знаю, путешествовать по всему миру, быть миссионером в разных странах, ездить из страны в страну, как апостол Павел. Скорее всего, я не смогу. Хотя у апостола Павла было вот это жало плоти. Есть разные представления, разные объяснения о том, в чем это жало заключалось. Вот, но я сразу типа, ну как, Господи, вот этого я не смогу. А второе, значит, у меня не хватает образования. Ну, это как бы можно решить, эту проблему можно решить. Все равно собирался в университет поступать. Вот, но это я как бы, я сделаю. Да, вот образование будет. И буду брать курсы по латинскому языку. Может быть, и греческий буду изучать. Чего, кстати, в университете со мной так и не случилось. Для меня это было, да, может быть. Вот. Но это сводится все к тому, что я смогу сделать. А потом Господь стал показывать нечто другое. Он говорит, слушай, это не про то, что ты делаешь. Это про то, что я через тебя делаю. И даже то, что кажется твоей слабостью, я использую. Я, Бог, буду работать через тебя. Я буду касаться тебя. Я буду действовать в тебе. Вот когда это стало очевидным, и, кстати, когда через слабости, через конкретные совершенно слабости, Бог стал менять меня, да, вот как каждого человека он меняет, тогда стало очевидно, и зачем эти слабости даны. И также стала очевидна великая Божья сила. Я помню ситуацию, когда после первого курса семинарии, приехав в Москву, в Россию, я вообразил себя таким уже чуть ли не знаю, духовным героем. Да, вот, ой, Господи, ну да, вообще неплохо же. И университет окончил, и вот семинарии на первом курсе, сейчас в Москву приехал. Приехал на конференцию переводить, какие-то семинары вести. А конференция была в доме отдыха. И в доме отдыха этом была очень такая неплохая лесопарковая зона. И я такой крутой. Да, такой переводчик уже с начальным семинарским образованием. Вообще, начальное семинарское образование – это страшная вещь. Это первый курс. Это когда тебе уже кажется, что ты все знаешь. На самом деле ты ничего не знаешь совсем, но ты еще и не знаешь, что ты этого не знаешь. Вот, и вот я этого не понимал. И, значит, идет конференция, все нормально. И пошел я погулять в этом парке. Я заблудился в этом парке. То есть, ну как заблудился? Не так, чтобы там на целый день. А заблудился таким образом, что вот 16:00, мне надо быть на месте, мне нужно переводить, потому что сессия очередная. А я не знаю, где это на месте. Ну, то есть, вот 15:56, 15:58, 16:01, 16:02. А я все-таки в этом парке, все в этом парке. Я в 16:10 я вернулся. Я оказался таки на месте. Вот. И вы знаете, какого труда мне стоило сказать? Знаете, я вот не пришел, потому что я такой тут крутой. Вот. Заблудился в этом парке. Но это было важно. Это было важно как раз в смысле смирения. Так вот, когда мы с вами начинаем оценивать наше служение по важности, есть смысл остановиться. И есть смысл сказать, Господь знает важность служения. Господь знает важность того, что происходит. В сегодняшней программе, которую вы будете слушать, в самом конце есть совершенно замечательная иллюстрация. Она мне очень-очень нравится. Это пример, который приводит доктор Маги, который здесь в русском нашем варианте. Просто переведен. Я его оставил без изменения. Не нужно было искать похожего примера, ничего, потому что он сам по себе великолепен. Доктор Маги говорит так. Вот я, конечно, занимаюсь этим радиослужением, но в его время это радиослужение было. Сейчас это медиаслужение. Я, конечно, считаю это важным. Но я тут недавно познакомился с человеком, который прикован к постели. Он парализован, причем парализован так вот настолько серьезно, что даже коляска его не спасает, он действительно находится в постели. Но он из этой постели несет служение. К нему приходят люди, он за этих людей молится. Он этим людям передает Божие утешение. Он с этими людьми разговаривает. Он рассказывает им Евангелие. Он через помощников рассылает по почте Библии евангельские брошюрки. Да, тогда еще по почте, тогда это еще было актуально. И он вдохновляет людей, он ободряет людей. И дальше доктор Маги говорит: «Я вот не уверен, какое служение важнее, наше медиаслужение или служение вот этого человека, который прикован к постели. И что Бог больше благословляет, вот этот стул и стол, и этот микрофон, где я сейчас сижу и записываю, ну или в нашем случае веду прямой эфир, или ту постель, из которой человек вещает Евангелие». Конечно, не микрофон, конечно, не постель, тут нужно уточнить, да? А вот это конкретное служение. Ну и тут приходит в голову еще одна вещь. Я сейчас с утра встал, попил чайку, позавтракал спокойно. Да, конечно, у меня есть свои испытания, свои проблемы в жизни, но по большому счету, в большой перспективе они не столь серьезны, как проблема человека, который целиком парализован и который вот таким образом, да, он прикован к постели. Мои проблемы не столь серьезны. Полагаю, что все же ваши тоже. Так вот, я, исходя из этого, в этой ситуации, сейчас несу Евангелие, проповедую Евангелие, говорю о Христе. Он говорит о Христе, когда ты понимаешь, насколько тяжело ему дается каждое слово. Но он говорит это слово с неизменной радостью. Но опять-таки, начать говорить или сравнивать, типа вот это важно, это не важно, мы попадаем с вами в ту же ловушку. Важность служения определяем не мы. Важность служения определяет Бог. Не наше дело размышлять, какое служение важное, а какое нет. Наше дело быть послушными. Наше дело исполнять Божию волю. И Бог в свое время все остальное установит. Основное письмо сегодня, основной комментарий. Да, среди тех комментариев, которые вы прислали, есть тот комментарий, который я мог бы назвать основным. Пишет нам Дарья. Добрый день. Вы, комментируя видение Захарии в 5 главе про Ефу и женщину, процитировали притчу о закваске. Здесь же и сказали, что женщина, если не на своем месте, то всегда получается проблема. В некоторых церквях женщин ставят пасторами, и они выходят к кафедре проповедовать. И главный стих, который приводится в оправдание такой позиции, что во Христе нет ни мужского, ни женского пола. И также приводятся примеры Деворы-пророчицы, Прескилы и других, как они служили Богу. А места Писания: «Женщина в церкви да молчит», «Женщине учить не позволяю» и тому подобное, говорят, что это относилось к определенному времени, к конкретной церкви, ситуации того времени. Вот нас просит Дарья прокомментировать, собственно, как с этим быть. Давайте начнем вот с чего. Есть церковные традиции, в которых принято женское священство или пасторство женщин, в которых это допускается. И я вам скажу следующее. Никакими аргументами таких сторонников таких позиций вы не переубедите. То есть, если вы говорите, Дарья, если ваш вопрос о том, вот как мне прийти вот в эту церковь, им что-то сказать такое, чтобы они сказали: все, хватит. Женщин-пасторов больше у нас не будет. Ответ на это очень прост. Никак. Вы это не сделаете, не переубедите и даже не пытайтесь. Если бы это было возможно, это произошло бы давно. Более того, возможно, вам это покажется странным, но моя позиция здесь, в общем-то, гораздо более, ну, скажем так, более открыта, чем интерпретировать стих «Женщина в храме да молчит», как женщина никогда ничего не говорит в церкви, не занимается служением и так далее. Я не поддерживаю женское священство. Вот женское пасторство. Есть пасторство, да, священство, да, конечно, потому что все мы царственное священство. Я не поддерживаю женское пасторство, но давайте скажем напрямую. Бывают ситуации, вот вы тут привели пример пророчицы Деворы, да? Когда была пророчица Девора? Это время судей. Женщины-пророчицы начинают пророчествовать тогда, когда мужики молчат. Вот, кстати, один проповедник, причем очень уважаемый проповедник, провел замечательную параллель с нашей культурой, с современной культурой. Действительно, по разным причинам. У нас, я боюсь, что вы это подтвердите. Я бы не хотел, чтобы вы это подтвердили. Но я боюсь, что многие из вас это подтвердят. У нас действительно достаточно инертные мужчины. И у женщин иногда возникает такое состояние, такое чувство, что, слушайте, если я не пойду, то никто не пойдет. Если я этого не буду делать, то никто не будет делать. У этого есть, конечно, и обратная сторона. Очень активная женщина, которая за многое берется, имеет опасность начать подавлять мужчин. Мужчина такой, ну, жена все делает, если это семья. Или женщина все делает, а я-то чего? Да, у него не остается свободы. Это другая грань того же самого. Вот, но пророчицы и женщины в служении несут очень важное служение, и они важны действительно в этом служении. Причем это может быть учительское служение. Совершенно спокойно может быть учительское служение. Я даже знаю, лично знаю женщин, которые весьма одарены как раз для учительского служения. Они прекрасно проповедуют. И вот она может это делать, она будет это делать тогда, когда мужчины молчат. Ну, представьте себе, какая-нибудь деревня. Есть христианка, которая хочет донести до людей Божье Слово. Но вот братьев, других христиан, мужчин, там нет. А что же она, молчать, что ли, теперь будет? Ну, кстати, такая позиция тоже есть. Я молчу, я молю, Господи, пришли братьев. Но, может быть, кто-то из этих братьев покается через твою проповедь, через твое слово. Это вполне возможно. Теперь... Но вы задаете совершенно конкретный стих по поводу «нет ни мужеского пола, ни женского». А вот это прямо в нашу тему. Это послание к Галатам, 3 глава. Я прочту его в контексте. И, конечно, этот стих не про оправдание женского пасторства. А это все-таки другое. Смотрите, Галатам, 3 глава, с 26 стиха. «Ибо все вы сыны Божии», опять «все вы», «сыны Божии по вере во Христа Иисуса». «Все вы», видите, как повторяется, «все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вот тут интересная вещь. Нет ни раба, ни свободного. Все вы одно в Иисусе. Все вы одно в Иисусе. Рядом нет ни мужского пола, ни женского. И речь идет о том, что оправдание в Иисусе Христе доступно для всех. И вы или мы становимся частью единого тела Христова в церкви. Да, в Иисусе Христе. Независимо от нашего социального положения, от нашего общественного положения. Независимо от того, кто мы, мужчина или женщина. Вообще, Евангелие говорит о равноправии женщин куда больше, чем можно себе представить. Вы помните, да, что именно женщины были последними, кто ушли от гробницы Иисуса Христа. И женщины были первыми, которые пришли к гробнице в то время, когда мужчины сидели и дрожали от страха. Вот. Но обратите, пожалуйста, внимание, ну, например, на фразу «рабы нет ни раба, ни свободного». Но в послании к Ефесянам тот же апостол Павел, правда, это уже через сколько-то лет, но все же, в послании к Ефесянам, 6 глава, 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». И так далее. Он не говорит, слушайте, рабы, вы уже не рабы. Нет ни раба, ни свободного, поэтому у вас будет полное равноправие. Он, обращаясь к рабам, причем к рабам верующим, к христианам, говорит, повинуйтесь господам вашим. Ну и также, в каком звании призван, в таком звании оставайся. Вот это, я думаю, отвечает, причем замечательно отвечает как раз на вопрос о том, что это про пасторское служение. Нет, это не про пасторское служение. Это про положение во Христе. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы приходим к Тебе сейчас. Мы молим Тебя, веди нас рукою Свою Святую. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1195-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами подошли к заключительному из видений, открытых пророку Захарии. Мы читали 6 главу его книги, и мы увидели 4 колесницы, и в эти колесницы были впряжены кони. Одни кони были рыжими, другие – черными или вороными, третьи – белыми, четвертые – пегими, возможно, пятнистыми. Так вот, эти 4 колесницы напоминают нам о 4 всадниках Апокалипсиса, о которых говорит апостол Иоанн в книге Откровения Иоанна Богослова. Однако порядок этих коней здесь отличается от того, что описано в Откровении. Там первым появляется белый конь, затем рыжий конь войны, затем вороной конь, засуха и голод, и затем уже четвертый, пятнистый конь. Это природные катаклизмы, катастрофы. Но здесь порядок несколько иной. И вообще говоря, я думаю, в этом видении порядок на самом деле не столь важен. Важно здесь отметить, что Бог намерен судить всю землю. И об этом мы узнаем из толкования, которая содержится прямо здесь, в Священном Писании. Давайте прочитаем 4 стих, и мы с вами видим любознательность пророка, и я думаю, что каждому из нас полезна была бы такая любознательность. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Посчитайте, пожалуйста, сколько раз в этой книге пророк Захария задает вопрос «что это?». Я обращу ваше внимание, что он этого вопроса не стесняется. И он на этот вопрос получает ответ. Порой говорят «вот нельзя задавать Богу вопросы». Ничего подобного. Мы можем и должны задавать вопросы, но важно, чтобы мы были готовы получить, услышать и принять Божий ответ. Потому что вопросы бывают разные. Бывают вопросы с желанием научиться и узнать, а бывают вопросы с вызовом. Так вот, Захария задает вопрос, что это, движимый желанием узнать? И он получает ответ на этот вопрос. Читаем 5 стих. «И отвечал ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». И, честно говоря, сам этот ответ наводит на некоторые вопросы. Ну, например, что же это за 4 духа? Я полагаю, что это все-таки ангелы, которые направляют все эти процессы, процессы великой скорби. Точно так же и в книге Откровения Иоанна Богослова. Ведь именно ангелы направляют те суды, которые сходят на языческие народы. То есть Бог судит, но направляют или управляют всем этим именно ангелы. И обратите, пожалуйста, внимание, что эти духи предстоят пред Богом всей земли. Мы с вами неоднократно слышали слова «Бог Израиля», но в данном случае именно Бог всей земли, потому что о суде над Израилем говорилось в 5 главе. 6 глава – это уже, конечно же, суд над всей землей, поэтому и предстоят они пред Богом всей земли. Читаем дальше 6 и 7 стихи. «Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними». А пеги идут к стране полуденной, и сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю, и они прошли землю. Сильные – это, скорее всего, то же самое, что и пятнистые или пегие кони. Хотя настаивать на этом я не буду. Итак, вороны и белые кони устремляются в северном направлении, а пегие идут на юг. И никто из них не идет ни на запад, ни на восток. Почему бы это? Ну, давайте разберемся. Во-первых, на западе находится Средиземное море. Я хочу здесь напомнить о двух горах, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Это гора Сион и Масличная гора. Собственно, они и являются точкой отсчета, тем ориентиром, который позволяет нам определить направление. К западу от них действительно находится Средиземное море, и кони не могут туда идти, незачем им туда идти. Ну а к востоку идти тоже нет смысла, потому что там великая Аравийская пустыня, не в пустыню же идти коням. Однако вот эти два направления, на север и на юг, поведут этих коней по всему миру. И, собственно, седьмой стих эту мысль развивает. Идея здесь очень простая и понятная. Давайте еще раз прочитаем седьмой стих. «И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю». Когда в Священном Писании что-то повторяется, и даже не два, а три раза, к этому нужно прислушаться. Перед нами не только два стратегически важных направления, это северное и южное, это также и вся земля. Но смотрите, вороны и белые кони отправляются в северную страну. И я считаю, что суд времен Великой Скорби начнется тогда, когда северный сосед или конфедерация северных соседей войдет в Израиль. И суд начнется именно с той северной страны. Ну а суд на юге начнется с Египта. Это враг Израиля на протяжении долгого времени. Однако главная мысль здесь все-таки не в этом. Главная мысль не в порядке следования вот этих коней, как в Откровении Иоанна Богослова. Потому что в Откровении мы видим описание всех кризисов периода Великой Скорби. Они там просто выстроены по порядку, один за другим. В Откровении сначала появляется белый конь. И кажется, он принесет победу и принесет мир. Однако мир этот ложный, фейковый. Да, друзья, люди решат, что они уже входят в тысячелетнее царство. Хотя на самом деле это будет начало периода Великой Скорби. Потому что сразу же за белым конем появляется рыжий конь войны. И война разражается по всему миру. Затем в книге Откровения Иоанна Богослова появляется черный или вороной конь. И это голод, который всегда следует за войной. Где война, там и голод, там и неустройство. И дальше четвертый конь – это бедствия, которые тоже несут смерть. Это конь пегий или конь сильный. Это моры, это язвы, это природные катаклизмы. Итак, перед нами четыре колесницы, и в каждую из этих колесниц впряжены кони определенного цвета или определенной масти. И, как мы уже отметили, порядок здесь далеко не столь важен. Ну а что важно, так это намерение Бога судить все народы земли. И каждая из этих колесниц представляет собой один из судов, исходящих от Бога. Все это происходит во времена Великой Скорби. Ну а что касается четырех всадников апокалипсиса, то апостол Иоанн говорит о них в 6 и 7 главах книги Откровения Иоанна Богослова. И опять-таки я все-таки настаиваю на том, что действительно колесницы и кони, о которых говорится здесь, в книге пророка Захарии, параллельны тем всадникам, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова, всадникам апокалипсиса. И последний, заключительный стих этой серии видений, этой цепочки видений, это у нас уже 10-е видение, книга пророка Захарии, 6 глава, 8 стих. «Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Иными словами, вот эти всадники, которые вышли против врагов Израиля, которые вышли совершить суд, исполнили Божью волю.
Да, это бывает трудно принять, об этом трудно бывает подумать, но действительно Бог хочет, чтобы совершалась праведность. И вот это разделение на праведных и неправедных, разделение на тех, кто принял Господа и тех, кто отказался принять Господа, это действительно желанное разделение. Знаете, ведь мы с вами это понимаем. Вот подспудно мы это ощущаем. Мы порой говорим: «Господи, наведи свою справедливость, Господи, установи свой порядок, Господи, реши ты все вот эти проблемы, которые есть на земле, разберись с неправедными людьми». Говоря это, мы порой, правда, забываем, что неправедными оказываемся и мы сами. И призывая Господа с кем-то разобраться, мы призываем Его разобраться и с самими собою. А надо бы к милости призывать, или точнее, о милости просить. Так вот, когда мы с вами молимся и говорим: «Господи, разберись с неправедными», мы недоговариваем следующую часть. А как Богу разбираться с неправедными? Я как-то разговаривал с одним человеком, и он мне начал говорить о жестокости Божьих судов, описанных в Священном Писании. Я сделал вид сначала, что согласился. Я говорю: ну да, эти суды жесткие. Я не сказал жестокие, я сказал именно жесткие. А потом я так незаметно перевел разговор на состояние мира, и я задал ему такой вопрос: ну ты же хочешь, чтобы Бог сделал, чтобы в мире было все правильно? Он говорит: конечно, хочу. Так надоела вот эта вот мирская развращенность, так надоела вот эта коррупция. Конечно, хочу. Но тогда задумайся, а как Бог будет это делать? Или ты скажешь: Господи, я хочу, чтобы ты навел порядок в мире, но я хочу, чтобы ты использовал при этом мои средства или средства, утвержденные мной, средства, которые нравятся мне. Полагаю, что ни один из нас такого не скажет. Читая о Божьих судах, мы с вами должны понимать, что Бог праведен. Вот Он знает, как правильно. Он может сделать, как правильно. И только Он, и ни один из нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами идем дальше. Мы читаем 9 стих 6 главы книги пророка Захарии. Суды закончились. И более того, видения закончились. Да, вот эти 10 видений подошли к концу. И дальше начинаются события, скорее всего, это уже было днем, начинаются события, которые происходили прямо там и тогда. Я бы хотел сказать, реальные события. Но ведь и в видениях тоже реальные. Я бы также хотел сказать земные события, но сейчас мы с вами все это прочитаем. Какие же они земные? Вот 9 стих. «И было слово Господне ко мне». Ничего себе земное событие. Слово Господне звучит к пророку. Конечно, это ни в коем случае не земное и ни в коем случае необычное. Я хочу вам напомнить, прежде чем читать дальше, просто для того, чтобы контекст у нас с вами был, что Захария, так же, как и пророк Агей, пророчествовал, обращаясь к остатку, к тем иудеям, которые вернулись в обетованную землю. И вот 9-10 стих давайте вместе прочитаем. «И было слово Господне ко мне: возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Тови и у Идая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Здесь мы читаем «возьми у пленных», но можно переводить также «возьми пленных» или «возьми из пленных». Вот из группы пленных, которые пришли, возьми вот этих трех человек. Здесь говорится о трех конкретных людях, которые вернулись из Вавилона. Кстати, скорее всего, они не пришли с одной из волн возвращенцев, которые были. Там были три волны возвращения в землю обетованную. Однако они пришли сами, самостоятельно. Давайте разберемся с именами этих людей. Имя Хилдай означает «живущий», «долговечный». Имя Товия означает «Божья благость». Ну а Иедай означает «Бог знает». эти имена вместе дают некий весьма интересный смысл. Бог знает свою благость, или Бог знает в своей благости того живущего, того постоянного. Кто же это живущий? Кто это постоянный? А это царь. Тот царь, который должен взойти на престол. Вы помните, что престол Давида был пуст, но только для людей, а не для Бога. Бог знал, что на этом престоле будет царь. И вы скажете, ну при чем здесь царь? Почему вы таким смыслом, таким значением наделяете сочетание вот этих имен? Да потому что дальше описывается коронация. Смотрите, 11 стих. «Возьми серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого», то есть первосвященника, «и скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Итак, перед нами коронация. Но коронация весьма необычная, потому что на самом деле эта коронация представляет собой картину пришествия Христа и его царствования на земле, которое еще и сейчас относится к будущему. Однако говорится нам об этом уже здесь и сейчас. Господь Иисус является великим первосвященником уже сегодня. О том, что Христос – наш великий первосвященник, говорится подробно в послании к евреям. Мы с вами об этом уже беседовали, мы с вами это уже разбирали. И нам стоит задумываться или помыслить о первосвященнике нашем Иисусе Христе. Так говорит Библия, послание к евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Давайте помнить, что, совершив свою крестную жертву, Иисус Христос уже прошел через завесу. Он вошел на небеса, и Он восседает одесную, то есть по правую руку Бога Отца. Однако Он ждет того времени, когда Он придет на землю, чтобы установить свое царство на этой земле. И вот как раз это здесь и изображено. И обратите, пожалуйста, внимание, что в пророчестве Захарии очень четко выстроена последовательность событий. После суда над Божьим народом, после суда над другими народами земли, вот это как раз 5 и 6 главы, перед нами предстает пришествие Иисуса Христа и его коронация как царя царей и Господа господствующих. Вот именно поэтому здесь упоминаются все эти короны. Ведь он царь царей, и все цари бросят свои короны к его ногам. Но в 11 стихе 6 главы книги пророка Захарии сказано: «И возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова». То есть это тот самый Иисус, сын Иосидеков, который был первосвященником в те времена. И он в этой ситуации представляет Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните вот этот прием пророчества? Пророк либо что-то делал сам с собой, либо делал что-то с другими людьми, чтобы как на наглядном пособии показать Божию волю или раскрыть Божий замысел. Вот здесь как раз и есть то самое наглядное пособие. Тот самый прием, который так хорошо знаком учителям, особенно учителям начальной школы. Здесь перед нами раскрываются три грани служения Господа нашего Иисуса Христа. И раскрыты они применительно к трем разным периодам времени. Во-первых, он пришел на землю 2000 лет назад как Божий пророк. Он пришел, чтобы говорить от имени Бога, провозглашать Божие Слово. И он сам был Божьим Словом, поскольку он открыл Бога в человеческом облике. И он открыл Божью любовь своей смертью на кресте за ваши и мои грехи. Так что он и есть Божий пророк. Это одна из граней его служения, и вот эта грань в прошлом. Дальше. Сегодня он Божий священник. он находится одесную Бога Отца. Он вошел в святое святых, в само Божие присутствие. Он имеет на это полное право, потому что он Бог. Но он также принес свою кровь за ваш грех и за мой грех. И он вовеки живет, чтобы ходатайствовать за нас, в том числе и тогда, когда в нашей жизни, да, появляется грех. И мы этот грех исповедуем. И он, Иисус, также ходит среди светильников. Но придет день, когда он снова явится на землю. И вот, как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, он придет как царь царей и Господь господствующих. И вот таким образом Иисус и пророк, и священник, и царь. И здесь, во времена пророка Захарии, коронуют Иисуса, сына Иосидекова, который был первосвященником в то конкретное время. И происходит это в сущности так же, как будет коронован Господь наш Иисус Христос. И дальше мы видим еще один образ. Это 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Ведь первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, уж никак не называли отраслью. Это точно не его имя. Однако это одно из имен Господа нашего Иисуса Христа. 2000 лет назад он пришел как росток, как отрасль, как корень, восставший из сухой земли. И вот тот факт, что он пришел к людям, к своему народу, как раз в то время, когда народ этот находился под римской властью, вот это поразительно уже само по себе. Он – корень или росток, пробившийся в сухой земле. Я понимаю, что мы это много раз уже читали, но я еще раз все же прочитаю книгу пророка Исаии, 53 глава, 2-3 стихи. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот как раз и есть отрасль, как раз и есть тот самый росток. Ну и раз уж мы с вами обратились к книге пророка Исаии, то вот еще одно место. Это 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Обратите, пожалуйста, внимание на это тоже. Он, Иисус, здесь изображается даже не как отрасль Давида. Он именно отрасль Иисея. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Вы знаете, почему это так? Вы помните, конечно, что Иисей, отец Давида, был обычным земледельцем, а не царем. Вот так же и Иисус пришел тогда, в первое свое пришествие, прежде всего, не как царь. Он пришел как спаситель мира. И его назвали Иисусом, поскольку он спасет народ свой от греха их. Да, конечно, он из рода Давида. Но при этом он росток, корень, отрасль, пробившаяся из сухой земли. И он снова грядет, как ветвь. Но теперь уже ветвь эта будет править всем миром. Читаем 12 стих 6 главы книги пророка Захарии. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Вы помните, что первосвященник Иисус, так же, как и Зарававель, руководил строительством храма. И казалось, что это просто храм для того времени. И вопросов возникало очень много. Возражений было немало. И этим людям было нужно ободрение. И вот такое ободрение дается израильтянам того времени. Вот этот дом, который вы строите, это продолжение некой истории, некой последовательности. Ведь сначала была скиния в пустыне, потом храм Соломона, потом храм Зарававеля, тот, о котором идет речь сейчас, дальше будет храм Ирода и будет также храм времен Великой Скорби. Ну и, наконец, будет храм Тысячелетнего Царства. То есть вот тот храм, который вы строите сейчас, как раз и входит в эту великую историческую последовательность. И Бог называет все это одним домом. Он никогда не говорит «храмы» во множественном числе. Всегда именно храм в единственном. Он никогда их не разделяет. Они для него едино. И поэтому то, что казалось малым, как мы читали в книге пророка Агея, и то, что они считали невозможным, Бог говорит, что Он сам определит, что возможно, а что нет. Для всего у Него есть своя цель. Иногда слушатели и зрители в своих письмах, в своих комментариях нам жалуются примерно так. «Я мало что могу сделать для Господа». Слушайте, да кто вам такое сказал? Вот этот храм, который построили израильтяне, некоторые из старожилов видели храм времен Соломона, и они рыдали, и они говорили: «Это ничто по сравнению с былым великолепием». Но Бог говорит: «Я с вами в этом строительстве, в этом деле». И даже при том, что в последние дни храма Соломона меня там не было, потому что слава моя, Шехина, отошла, но сейчас я с вами. Так кто же вам сказал, что вы мало что можете сделать для Бога? Если вы трудитесь для Бога согласно Его замыслу и Его цели, то неважно, сколь малым это может показаться в глазах человеческих. Ну вот, например, вы мать, у вас один сынок, и вы воспитываете его, растите его в Господе. И он вырастает служителем или миссионером, или просто человеком, который всю жизнь посвящает служению Господу, где бы он ни был, что бы он ни делал, где бы он ни работал. Так кто же после этого скажет вам, что ваше служение, ваша роль были неважными? Это не людям определять. Об этом судит сам Бог. Если вы живете и поступаете согласно Божьему замыслу и Божьей цели, и делаете то, чего Он от вас хочет, тогда ваше служение столь же важно, как любое другое служение в данный момент времени. Главные места, где идет служение Богу и людям, сегодня, возможно, даже не в церквях. Они в больницах, у постели больных. Или они там, где молитвенники, они там, где люди молятся. Мне недавно рассказывали об одном христианине, который прикован к постели. Он парализован, и он вообще не может двигаться. И мне рассказали, как он буквально излучает Христа. Он молится, он утешает тех, кто приходит к нему. Он говорит людям о Господе. Он показывает пример подлинного, настоящего смирения. И знаете, возможно, та постель, к которой он прикован, куда важнее всего нашего медийного служения. И она может быть куда важнее, чем многое из того, что мы видим сегодня вокруг. Предоставьте Богу решать, что важно. Ну а наше с вами дело – исполнять Божью волю. Вот об этом говорят и Агей, и Захария, обращаясь к израильскому народу. Вы делаете то, чего хочет от вас Бог. Да, это кажется незначительным. Однако в замысле Божьем, в свете Божьих целей – это действительно великие дела. И приведут они к тому, что Иисус Христос, Мессия, придет на землю и установит свое царство. Вот это и есть лучший план. Усовершенствовать его невозможно, потому что это и есть Божий замысел для вас и для меня. В заключение напомню, это не видение, это реальные события того времени. Ну и дочитаем мы с вами это повествование уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.